Глава третья. Кот в мешке. И вот они снова в кают-компании, в единственном помещении корабля, где экипаж мог собраться вместе. Тан я установил на столе проектор, а капитан Джилико вскрыл пакет и извлек из него крошечный ролик микропленки. Ролик вставили в проектор, изображение отфокусировали прямо на стене, потому что экрана не было, а экипаж ждал, и, казалось, все перестали дышать.
«Планета Лимба»,
— загудел в кают-компании ровный голос какого-то усталого чиновника службы изысканий.
«Единственная годная для обитания из трех планет системы Желтой Звезды».
На стене появилось плоское изображение, схема планетной системы с Солнцем в центре. Солнце было желтое, возможно, на планете такой же климат, как на Земле. Дэйн обрадовался. «Может быть, повезло, по-настоящему повезло». Рип, сидевший рядом, заерзал.
«Лимба», — пробормотал он. «Ох, ребята, несчастливое это название, чует мое сердце».
Дэйн не понял его. Слово «лимба» ничего ему не говорило. Многие планеты на торговых путях носили диковинные имена, любые, какие взбрели на ум работникам службы изысканий.
«Координаты».
Голос принялся сыпать цифрами, которые Вилкокс поспешно записывал. Прокладывать курс к Лимбе предстоит ему.
«Климат сходен с климатом средних широт Земли. Атмосфера...»
Снова ряд цифр, которые на сей раз касались Тау. Дэйн уловил только, что атмосфера пригодна для дыхания. Изображение на экране сменилось. Теперь они как бы повисли над Лимбо и разглядывали планету через иллюминаторы корабля. И при виде этого зрелища кто-то вскрикнул от возмущения и ужаса. Ни с чем нельзя было спутать эти серо-коричневые язвы, изуродовавшие материки планеты. Это была проказа войны, войны столь разрушительной и страшной, что никто из землян не смог бы представить ее себе в подробностях. «Планета Пепелище!» — прошептал Тау, а капитан в ярости закричал.
«Это подлое жульничество!»
«Постойте!»
— гаркнул Ван Райк, заглушив их обоих. Его огромная лапа протянулась к верньерам проектора.
«Надо посмотреть поближе. Вот здесь, чуть к северу».
Шар на экране стремительно надвинулся, края его исчезли, как будто корабль пошел на посадку. Было очевидно, что давняя война обратила материки в пустыню, почва была выжжена и переплавлена в шлак, возможно, до сих пор ядовитый и радиоактивный. Но суперкарго не ошибся. На севере среди чудовищных рубцов тянулась зеленая со странным оттенком полоса. Это могла быть только растительность. Ван Райк с облегчением перевел дух.
«Кое-что еще сохранилось?» — объявил он.
«Да, кое-что»,
— с горечью отозвался капитан Джилико.
«Ровно столько, сколько нужно, чтобы мы не могли обвинить их в жульничестве и потребовать наши деньги назад».
«Может, там что-нибудь осталось от предтеч?» Робко, словно боясь, что его засмеют, предположил Рип. Капитан пожал плечами.
«Мы не археологи», — сказал он резко. «Чтобы заключить с археологами контракт, нужно куда-то лететь. На Наксосе их нет. А лететь мы никуда не можем, потому что у нас нет денег, чтобы внести залог за новый груз».
Он очень точно сформулировал всю безнадежность их положения. Они получили право на торговлю с планетой, где не с кем было торговать. Они заплатили за это право деньгами, которые были необходимы для закупки груза. Теперь им некуда было податься с Наксоса. Они поставили все на кон, как и полагается вольным торговцам. Они рискнули и проиграли. Только суперкарго сохранял хладнокровие. Он все еще тщательно изучал изображение Лимба.
«Не будем вешать нос», — спокойно предложил он. «Служба изысканий не продает планет, которые непригодны для эксплуатации».
«Большим компаниям, конечно, не продает», — заметил Вилкокс. «Но кто будет слушать жалобы вольного торговца?»
«Торговца, если это не Коуфорд».
«И все-таки я повторяю»,
— продолжал Ван Райк тем же ровным голосом.
«Нам надо познакомиться с нею поближе».
«Вот как?»
В глазах капитана тлели огоньки затаенной злости.
«Вы хотите, чтобы мы отправились туда и сели там на мель? Планета сожжена дотла. Нам остается наплевать на нее и забыть».
Вы отлично знаете, что на планетах, где дрались предтечи, никогда не бывает жизни».
«Да», — согласился Ван Райк, — «большинство таких планет — просто голый камень. Но Лимба как будто получила неполную порцию. В конце концов, что мы знаем о предтечах? Почти ничего. Они исчезли за сотни, а может быть и за тысячи лет до того, как мы выбились в космос. Это была великая раса. Они владели многими планетными системами и погибли в войне, оставив после себя мертвые планеты и мертвые солнца. Все это я знаю. Но, возможно, Лимба попала под удар уже в самом конце войны, когда их мощь была на исходе. Мне приходилось видеть другие сожженные планеты. Гадес и Ад. Содом и Сатану. Это просто груды пепла. А на Лимба вот сохранилась растительность. И раз ей попало меньше, чем прочим, есть надежда что-нибудь там найти».
«Убедил», — подумал Дейн, увидев, как изменилось выражение лиц у собравшихся вокруг стола. Один лишь капитан Джелико упорно стоял на своем.
«Нам больше нельзя рисковать», — сказал он. «Мы можем заправить корабль горючим только на один рейс. На один единственный рейс. Если это будет рейс к Лимба, а товара там не окажется...» Он хлопнул ладонью по столу. «Сами понимаете, что это значит для нас. Конец тогда нашим полетам».
Стин Вилкокс хрипло откашлялся, и все посмотрели на него. «Может быть, удастся как-то уладить дело со службой изысканий?» Камил с горечью рассмеялся.
«Где это видано, чтобы Федерация возвращала деньги, на которые уже наложила лапу?»
Никто не ответил. Потом капитан Джелико поднялся из-за стола, тяжело, словно его крепкое тело утратило упругость.
«Завтра утром мы с ними поговорим», — сказал он. «Пойдете со мной, Ван?»
Суперкарго пожал плечами.
«Ладно. Только я не думаю, что из этого что-нибудь выйдет». «Черт бы их побрал», — выругался Камил. «Теперь все пропало».
Дейн снова стоял у входного люка. Снаружи была ночь, слишком, пожалуй, светлая, потому что у Наксоса было две луны. Он знал, что Камил обращается не к нему. И действительно, через секунду отозвался Рип.
«Я, приятель, никогда не считаю, что дело дрянь, пока не вляпаюсь по самые уши. Ван правильно говорит, на этой планете кое-что уцелело. Ты же видал снимки Ада и Содома? Груды пепла, как говорит Ван. Теперь возьми эту Лимба. Там все-таки есть зелень. А вдруг мы наткнулись бы там на какое-нибудь барахло предтеч? Представляешь?»
Али задумался.
«И такая находка принадлежала бы нам?» «Это должен знать Ван, это по его части. Погоди-ка».
Тут Рип заметил Дейна.
«Вот у Торсона спросим. Слушай, Дейн, если бы нашли какое-нибудь оборудование предтеч, могли бы мы претендовать на него по закону?»
Дейн был вынужден признаться, что не знает. Впрочем, ответ на этот вопрос можно будет поискать в фильмотеке «Суперкарго», где собраны все законы и правила.
«Только я не думаю, чтобы такой вопрос когда-нибудь поднимался. Ведь от предтеч никогда ничего не оставалось, кроме пустых развалин. Планеты, где должны были стоять их крупные сооружения, сожжены начисто».
Камил прислонился к краю люка и уставился на мигающие огоньки города.
«Интересно, на что они были похожи?» — проговорил он. «Все гуманоиды, с которыми мы до сих пор сталкивались, были потомками земных колонистов. Они гуманоиды также знают мало о предтечах, как и мы. И если потомки предтеч существуют, мы пока их не встретили. И потом...» — он помолчал. «Возможно, это и к лучшему, что мы ничего не нашли из их оборудования. Ведь всего 10 лет, как кончилась война в кратерах».
Наступила тягостная пауза. Дейн понял, что имел в виду Камил. Земляне сражались. Сражались яростно, беспощадно. Марсианская война в кратерах была лишь последней вспышкой бесконечной борьбы, которую Земля вела со своими колониями в космосе. Федерация с трудом удерживала состояние мира, работники торгового флота из последних сил выбивались, чтобы сохранить это состояние навечно и не дать разразиться новому, еще более убийственному конфликту, который грозил истребить космофлот и, возможно, вообще положить конец нынешней непрочной цивилизации. И если бы в этой последней схватке было пущено в ход оружие «Притеч», или даже только сведения о таком оружии попали бы в злые руки, может быть, и солнце превратилось бы тогда в мертвую звезду, вокруг которой кружились бы выжженные дошла камеры.
«Да, если бы мы нашли их оружие, была бы беда», — сказал Рип, словно отвечая на его мысли. «Но ведь у предтеч было не только оружие, и, быть может, именно на Лимбо».
Камил выпрямился.
«Именно на Лимбо они оставили тебе целый склад, набитый торгскими алмазами и ламгримскими шелками. Или чем-нибудь в этом роде. Не думаю я, чтобы капитан горел желанием слетать и поискать его. Нас 12 человек, и у нас один звездолет. Как ты полагаешь, сколько времени нам понадобится, чтобы прочесать всю планету? А ты не забыл, что наши флиттеры тоже жрут горючее? Может, тебе улыбается застрять на какой-нибудь планете вроде этого Наксоса и заделаться фермером, чтобы добывать себе хлеб насущный? Вряд ли тебе это по нраву».
Дейн внутренне согласился, что ему это уж во всяком случае не по нраву. Ведь если королева надолго застрянет в порту, ему даже не выплатят жалование, на которое он смог бы продержаться, пока не устроится на другой корабль. И весь экипаж в таком положении. Потом Дейн лежал без сна на своей узкой койке и размышлял о том, как быстро рухнули все надежды. Эх, если бы только Лимба не была планетой-пепелищем, или хотя бы средств у них хватило слетать туда и посмотреть. Дейн вдруг вскинулся. Ведь остается еще тот торговец, который повышал против Ван Райка на аукционе. Может, удастся уговорить его взять Лимба с хорошей скидкой? Только вряд ли. Вряд ли он захочет взять планету Пепелище даже за полцены. Слишком уж велик риск. Кому захочется затевать дело при таких шансах? Разве что у человека есть резервный капитал, как у Коуфорта, например. Но Коуфорт этой планетой не интересовался. Утром угрюмый экипаж потянулся по одному в кают-компанию. Никто не смотрел в конец стола, где мрачный капитан Джилико прихлебывал из чашки особый напиток, который Мура обычно готовил лишь в торжественных случаях. Сейчас никакого торжественного случая не было, но стюард, по-видимому, решил, что команду следует подбодрить. Появился готовый к визиту в город Ван Райк, облегающий мундир, застегнутый до подбородка, на голове офицерская фуражка с кокардой. Джилико крякнул и поднялся, оттолкнув свою чашку. При этом он глядел столь сурово, что никто из присутствующих не рискнул пожелать ему успеха. Дейн спустился в пустой трюм и произвел кое-какие измерения. Он решил приготовиться на тот случай, если им повезет и королеву зафрахтуют. Трюм состоял из двух отделений — огромного помещения, занимавшего пол корабля, и маленькой кладовой, расположенной палубой выше и предназначенной для хранения особо ценных и нестандартных грузов. Кроме того, еще была крошечная каморка, где на стеллажах и в ящиках хранились товары для контакта. Небольшие безделушки, заводные куклы, украшения из стекла, проволоки из никелированного металла — все для привлечения дикарей и наивных туземцев. Тренируясь в знании товарного каталога, Дейн полез по стеллажам. Ван Райк уже дважды водил его сюда, но Дейн все еще не утратил первоначального чувства изумления перед разнообразием и качеством этих товаров, знаниями и воображением суперкарга, собравшего всю эту коллекцию. Здесь были подарки для вождей и царьков, были и диковинки, поглазеть на которые сбежится от мала до велика все население любой туземной деревушки. Конечно, запасы такого товара были строго ограничены, но вещицы были подобраны с такой тщательностью, с таким глубоким пониманием психологии, как человеческой, так и негуманоидной, что покупатели у королевы были обеспечены на любой отсталой планете. Впрочем, на Лимбо все это было бы ни к чему. На таком пепелище не могла уцелеть никакая разумная жизнь. Если бы там хоть кто-нибудь уцелел, изыскатели сообщили бы об этом, цена планеты возросла бы, а возможно ее и вовсе сняли бы с торгов до тех пор, пока правительственные служащие не изучат ее основательно. Стараясь отогнать неприятные мысли, Дейн заставил себя углубиться в осмотр товаров для контакта Из терпеливых разъяснений Ван Райка, подкрепленных практическими примерами, Дэйн уже знал, в каких случаях предлагаются те или иные товары. Насколько он понял, зачастую в ход шли и вещицы, изготовленные членами экипажа. Жизнь на корабле во время длительных перелетов однообразна. Управление переключается на автоматику, и обязанности команды сведены к минимуму. Скука и безделье вызывают космические мании, и труженики галактических трасс быстро поняли, что спастись можно, лишь заняв каким-нибудь делом голову и руки. Спасение было в хобби, любом хобби. Капитан Джелико, например, увлекался ксенобиологией, причем это его увлечение было далеко не любительским. Он не имел возможности держать свои коллекции на борту, исключение делалось только для любимцев вроде голубого Хубота, обитавшего в клетке в капитанской каюте. Но стереофото, которые он делал, наблюдая жизнь на иных мирах, принесли ему определенную известность среди натуралистов-профессионалов. Стин Вилкокс, чьи дни проходили в возне с однообразными математическими вычислениями, пытался переводить свои формулы на язык музыки. Но самое странное хобби было у врача Тау. Тао коллекционировал магические приемы знахарей и лекарей отсталых племен и пытался найти рациональное зерно, лежащее в основе инопланетных мумба-юмба. Дэйн взял в руки одно из творений Муры – стеклопластовый шар, в котором плавало какое-то странное насекомое с радужными крыльями, совсем живое на вид. Внезапно скользнувшая по обшивке тень заставила его вздрогнуть. Это был Синдбад, корабельный кот. Он мягко вскочил на ящик и уселся там, разглядывая помощника суперкарго. Из всех земных животных чаще всего сопровождали человека в космосе кошки. Они переносили ускорение, невесомость и прочие неудобства перелетов с такой легкостью, что это вызвало появление довольно странных легенд. Согласно одной из них, Доместика Фелинус не является аборигеном Земли. Кошачье племя – это все, что осталось от давно забытого вторжения на Землю из космоса, и теперь на звездолетах оно возвращается в свой золотой век. Впрочем, Синдбад и его собратья на других кораблях недаром ели свой хлеб. Зачастую вместе с грузом на борт проникали грызуны, причем не только земные мыши и крысы, но и странные твари с чужих планет. Неделями и даже месяцами они не давали о себе знать, а потом вдруг принимались хозяйничать в каком-нибудь укромном уголке трюма. Вот тут-то за них и принимался Синдбад. Где и как он их ловил, оставалось неизвестным. Но тела убитых он регулярно представлял на рассмотрение Ван Райку. И надо сказать, тела эти зачастую выглядели жутко. Дэйн протянул руку. Синдбад лениво обнюхал его пальцы и мигнул. Он уже признал этого нового человека. Все было правильно, Дэйн находился здесь по праву. Синдбад потянулся, легко соскочил с ящика и отправился вокруг комнаты с очередным обходом. У одного из тюков он остановился и принялся обнюхивать его столь проникновенно, что у Дэйна возникла мысль, а не вскрыть ли этот тюк и не дать ли коту проинспектировать его поосновательнее. Но тут далекий удар гонга заставил обоих насторожиться, и Синдбад, никогда не пропускавший мимо ушей призыва к трапезе, торопливо выскользнул из комнаты, предоставив Дэйну следовать за собой более степенным шагом. Ни капитан, ни суперкарго еще не возвращались, и атмосфера в кают-компании оставалась напряженной. Все вздрогнули, когда над дверью мигнула сигнальная лампа, связанная с входным люком. Кто-то чужой ступил на трап. Если в порту кроме вас стоят еще два вольных торговца, всякий фрахт надлежит считать даром небес. Поэтому Стин Вилкокс мгновенно вылетел в коридор, а Дэйн отстал от него всего на секунду. В отсутствие Джелико и Ван Райка Вилкокс замещал капитана королевы, а Дэйн исполнял обязанности суперкарго. В метре от трапа стоял Кар. Водитель оставался за рулем, а какой-то высокий, тощий, загорелый до черноты человек уверенно поднимался по трапу к входному люку. На нем была потертая куртка грубой кожи, фрапкордовые брюки и высокие сапоги, обычное обмундирование пионера на новооткрытой планете. Однако вместо широкополой шляпы, какую носят пионеры, На голове у него был метапластовый шлем со съемным козырьком и с наушниками коротковолнового радиотелефона. Такие шлемы носят сотрудники службы изысканий.
«Капитан Джилико?»
Голос у незнакомца был жесткий, начальственный. Голос человека, привыкшего отдавать приказы, которым повинуются без рассуждений. Штурман покачал головой.
«Капитан в городе, сэр?»
Незнакомец остановился и принялся барабанить пальцами по своему широкому с карманами поясу. Ясно было, что отсутствие капитана на борту королевы рассердило его.
«Когда он будет?» «Не знаю»,
— холодно сказал Вилкокс. Видимо, незнакомец ему не понравился.
«Свободный для фрахта?» — внезапно спросил тот. «Вам лучше поговорить с капитаном».
Уже совсем холодно отозвался Вилкокс. Пальцы принялись отбивать дробь на поясе еще быстрее.
«Прекрасно. Я поговорю с вашим капитаном. Где он? Это вы мне можете сказать?»
К королеве приближался еще один кар. Это возвращался Ван Райк. Вилкокс его тоже увидел.
«Вы узнаете это через минуту. Вот наш суперкарго».
«Так». Незнакомец быстро повернулся. Движения его были легкие и отточенные. Дэйн следил за ним с нарастающим интересом. Этот человек представлял для него загадку. У него была одежда пионера и движение тренированного бойца. В памяти Дэйна всплыла картина. Школа, спортивная площадка, жаркий летний полдень. Подсекающий взмах руки, характерный наклон плеча. Да ведь этот тип форсблейдер. И притом опытный форсблейдер. Но как же так? Это же нарушение закона. Частным лицам не разрешается обучаться форсблейду. Ван Райк обогнул кар незнакомца, вылез из-за руля и обычным своим тяжелым шагом стал подниматься по трапу.
«Кого-нибудь ищете?»
— осведомился он у незнакомца.
«Ваш корабль свободен для фрахта?»
— снова спросил тот. Лохматые брови Ван Райка дрогнули.
«Для хорошего фрахта свободен любой торговец», —
спокойно ответил он и, словно не замечая нетерпения незнакомца, повернулся к Дэйну.
«Торсон», — сказал он, — «поезжайте в зеленую птичку и попросите капитана Джилико вернуться на корабль».
Дэйн сбежал по трапу и уселся в кар, на котором приехал Ван Райк. Включив сцепление, он оглянулся. Незнакомец вслед за Ван Райком вступил на борт королевы. Зеленая птичка оказалась не то кафе, не то рестораном. Капитан Джилико сидел за столиком у дверей и беседовал с тем самым темнолицем, который торговался с ними за лимбо на аукционе. Разговор, видимо, шел к концу. Когда Дэйн вошел в сумрачный зал, темнолицый решительно покачал головой и встал. Капитан не сделал попытки удержать его. Он только медленно передвинул вправо свою пивную кружку, осторожно и задумчиво, словно это было бог весть какое ответственное дело.
«Сэр!»
Чтобы привлечь внимание капитана, Дэйн осмелился положить руку на стол. Капитан Джилико поднял на него угрюмые холодные глаза.
«Да, на королеву явился какой-то человек, сэр. Он справляется о фрахте. Мистер Ван Райк послал меня за вами».
«Фрахт!» Пивная кружка опрокинулась и со стуком упала на пол. Капитан Джилико швырнул на стол местную монетку и бросился к выходу. Дэйн устремился следом. Усевшись за руль, Джилико с места взял сумасшедшую скорость, но в конце улицы он сбросил газ, и когда кар подкатил к королеве, никакой посторонний наблюдатель не смог бы догадаться, что водитель спешит. Через 2 часа экипаж снова собрался в кают-компании послушать новости. Капитан говорил, а незнакомец сидел рядом с ним во главе стола.
«Это доктор Салзар Рич, археолог, один из федеральных специалистов по предтечам. Оказывается, ребята, лимба сгорела не дотла. Доктор сообщил мне, что в северном полушарии изыскатели обнаружили какие-то довольно обширные развалины. Он фрахтует королеву, чтобы переправить туда свою экспедицию. И это никоим образом не ущемляет наших прав», — сказал Ван Райк, добродушно улыбаясь. «Так что у нас тоже будет возможность поработать».
«Когда старт?» — осведомился Иоганн Штоц. Джилико повернулся к археологу.
«Когда вы будете готовы, доктор Рич?»
«Как только вы разместите мое оборудование и моих людей, капитан.
«Доставить сюда снаряжение я могу немедленно».
Ван Райк поднялся.
«Торсон», — позвал он, — «пойдемте ко мне готовиться к погрузке». «Можете вести свое снаряжение, доктор».